Я вас категорически приветствую. Александр Иванович, добрый день.
Добрый день, Дмитрий. Давно не виделись.
Давно не виделись. С чем сегодня?
С чем бы таким порадовать вас в первую очередь и зрителей наших, поскольку вас в первую очередь, потому что вы принимаете меня. Это не означает, что я не уважаю зрителей как раз. Мы уважаем всех, от кого мы зависим, по сути дела, и для кого это все делается. Климт, Густав Климт.
Поцелуй.
Ну, естественно, поцелуй или золотая Адель тут. Но мы сегодня про поцелуй поговорим, мы сегодня немного удивим зрителей, потому что, видите ли, тут я как бы немножечко должен извиниться заранее перед зрителями, потому что мы будем говорить о вещах щекотливых, потому что, когда мы говорим об искусстве, особенно искусство работы вот Климта, они в себе содержат, ну, достаточно толику этих составляющих, называемых эротизмом. А вот есть одно из определений эротизма – это искусство наслаждения, искусство вызывать наслаждение, искусство наслаждения другими. Вот, когда ты смотришь, как другие испытывают наслаждение, оказывается, вот такой есть момент. И все это усиливается до такой степени, когда это становится наиболее таким утонченным видом и дает человеку максимальный эмоциональный всплеск и выход. Вот одна из таких ипостасей эротизма, и поэтому отсюда мы пробрасываем некую связь вообще к моменту, который вообще заключен и является стержнем искусства – это чувственность. Потому что без чувственности вообще ничего нельзя в этом мире не познавать, не ощущать, поскольку человек – существо чувственного порядка, и все он познает через чувственный мир, то, стало быть, эротизм – это изначально присущая одна из стержневых каких-то определяющих составных частей искусства. Еще вот один художник, по-моему, звали Адольф Лоос, он говорил, что вообще искусство по определению эротично. Оно эротично в своих истоках, когда мы смотрим наскальные рисунки, когда мы смотрим первобытные какие-то и вообще древние рисунки, они вообще, если мы возьмем восточное искусство, то оно вообще построено на таких аллюзиях, на намеках, а в Индии так впрямую есть храм, посвященный всему этому. Так что если не смотреть ханжески на все это, то вполне терпимо и вполне нормально можно понимать все вещи, заключающиеся в искусстве. Тем более, что и многие известные художники так или иначе обращаются к чувственной стороне, и только через чувства они преподают нам какие-то фундаментальные уроки, заключающиеся в древностях различного рода, в мифах, в каких-то эпических вещах, ну, я не знаю, может быть, в античной мифологии тоже это все присутствует. В сказках, кстати, в русских, в Лубках, там такое мы можем увидеть, что, да, любой пуританин может содрогнуться, так это, внутренне, если кто видел Лубки русские и русские сказки как таковые.
Да, в перестройку как-то прикупил сборник сказок Афанасьева. Никита Афанасьев, я не глубоко, так сказать, в теме, собирал русские народные сказки. У меня есть в академические издания со сказками. Но, оказывается, были еще и другие сказки, которые не входят в академические издания. Попытки прочитать, то есть я навскидку сразу нашел там три анекдота, которые я это, всегда считал, что это адски смешные анекдоты, и они недавнего происхождения оказалось нет, книжка 19 века минимум, и как-то почти как Янки при дворе короля Артура, где рыцари рассказывали анекдоты, американец сокрушался, он думал, что они бородатые, но не настолько, сказки, туши света вообще за гранью просто, но очень смешные.
Нет, ну мы же можем к нашему все обратиться, который…
Да.
Да. И Барков к тому же. То есть все это так или иначе. Я вот что хочу сказать. На самом деле весь мир наполнен буквально этими основными инстинктами. Так или иначе, если относиться к этому нормально и как бы отдавать должное этому всему, все естественно и просто. Ну а Климт, возвращаемся к Климту. Густав Климт. Он ассоциируется, конечно, вот вы не случайно назвали поцелуй,
для меня самая известная, наверное.
Да, это одна из самых известных работ его, но для меня тут важен один момент – знаковость работ. Вот художник вообще характеризуется, выдающийся художник, тем, что он узнается по каким-то определяющим фундаментальным своим работам. Это вот если мы возьмем Боттичелли, то, конечно, «Рождение Венеры», если там, предположим, Рембрандт, то это «Возвращение блудного сына» там, и целый ряд работ, по которым мы узнаем автора совершенно безошибочно. Если Микеланджело, то это два пальца, две руки, обращенных навстречу друг другу, то есть это позволяет безошибочно узнавать автора. И вот мне кажется, что выдающиеся авторы после себя оставляют какие-то такие фундаментальные работы, которые мгновенно вызывают ассоциации. И вы знаете, вот есть момент узнавания. Вообще сознание наше построено по принципу все-таки узнавания, при котором оно испытывает принцип удовольствия. Интересно, вот когда мы вдруг где-нибудь в Нью-Йорке или в Париже, или где-нибудь на периферии какой-нибудь деревни вдруг встречаем знакомого человека, то почему-то мы радуемся ему больше, чем если бы мы увидели близкого родственника. И вот этот процесс узнавания, он и важен, мне кажется, в искусстве. И чем больше человек узнает вот таких работ, тем более широк его кругозор. И в этом смысле Климт – одна из ярчайших фигур эпохи модерна. Потому что и он является символом модерна. Его работа «Поцелуй», его работа «Золотая Адель», портрет Адель Бухбауэр, они являются такими эталонными, что ли, для модерна. Но давайте начнем по порядку. Климт, и в этом, мне кажется, сходство его, скажем, с тем же Дюрером. У Дюрера отец тоже был гравёром и мастером по драгоценным металлам, по серебру, по золоту. И то же самое у Климта, отец был тоже мастером, гравёром по золоту, по всему. Почему я об этой параллели, почему провожу я эту параллель? Потому что на самом деле это наложило определенный отпечаток, и в чем-то мы можем найти сходство между, вернее, в подходах к работам, той тщательности отделки, к тому филигранному рисунку, к точности линий, которая присуща. Вот. И, кстати, Боттичелли тоже. У него тоже брат был золотых дел мастером. И он поначалу тоже тщательно вот, занимался гравированием и все. И если мы смотрим на линию Боттичелли, то мы видим выверенный совершенно штрих и изящный совершенно ход линии. То же самое свойственно и Климту. И вот этим он выделяется. Их было в семье трое братьев и четверо сестер. Вот такая большая семья, небогатая семья. Это они родились в Баумгартене, в пригороде Вены, и потом переехали в Вену. И вот все три брата поступили в художественно-ремесленное училище в Вене. Ну, оно называлось примерно так. Ну, в общем, по смыслу это было так. И два брата, Эрнст и Густав Климт, считались вообще лучшими учениками и гордостью училища. Георг, третий брат, он больше был прикладником, тоже художником, но прикладником. Он, кстати, делал рамы для его работ. Почти для всех работ он делал рамы из металла. И если кто потом в дальнейшем посмотрит, он прямо увидит все эти рамы, сделанные Густавом специально, вернее, ну да, Густавом для, нет, вернее, Георгом, для Густава Климта сделаны эти рамы. И там рамы очень часто сопровождались надписями, поясняющими или расшифровывающими смысл работы, которая представлена.
Автор не возражал против надписей.
Абсолютно, он же был сам автором этих надписей, собственно говоря, потом я позже коснусь этого. Они, еще учась в училище с братом, с Эрнстом, они уже стали принимать заказы, сначала для периферии Австро-Венгерской империи, в Чехословакии, они в Карлсбаде делали какие-то росписи и в разных других общественных зданиях, и создали такое крупное, вернее, крепкое ядро, к ним присоединился тоже один из учеников этого училища, Франц Матч, и создали такой триумвират, который достаточно хорошо себя зарекомендовал очень, очень рано, и, наконец, в Вене обратили на них внимание, а это наложилось еще на одно обстоятельство. Император Австро-Венгрии вознамерился в Вену сделать одной из блистательнейших столиц Европы. И с этой целью он взялся переустраивать город, как часто это бывает, кстати говоря, и не только с ним. Это часто происходило, когда государь стремился самоутвердиться, он всегда вкладывал усилия свои определенные в преображение столиц. Мы вот с Петром Алексеевичем имеем такую же историю. Так вот, он вознамерился создать центральную такую улицу, центральный проспект, разрушив все там здания старые, которые там были, и этот проспект был назван Рингштрассе такой, и там были построены новейшие здания, в том числе и здание Бургтеатра, для росписи которого были привлечены вот эти трое. Они себя хорошо зарекомендовали, они расписали там плафон в этом театре. И что интересно, что им же было поручено, по крайней мере, Франсу Матчу и Густаву Клирту написать картины уже интерьера этого театра. И почему я об этом заговорил? Потому что Франс Матч написал это традиционно, ну, со стороны зала он написал интерьер этого театра. А Густав подошел нетрадиционно. Он написал интерьер театра со стороны сцены. Причем это было в такой ситуации, когда как бы антракт в театре, и там зрители, кто стоит, кто сидит. И что тут получилось? Зрители могут посмотреть потом на эту картину. Там изображены были все люди, все гости, зрители, пришедшие на спектакль, как бы стоящие, сидящие. Но что интересно, что на первом плане, естественно, элита, богатая элита, аристократы, промышленники, банкиры и все такое прочее. И за этим последовало интересное обстоятельство. Они, увидев себя на этом, на этой картине, захотели иметь свои портреты, кисти этого художника. И тут к нему, Густаву Климту, выстроилась очередь. Таким образом, это был такой бизнес-план своего рода, такой вброс, который результатом своим имел вот целую кучу заказчиков, целую очередь заказчиков, и это в какой-то степени ему обеспечило материальную независимость. Хотя после этого, после этой картины уже им был дан великолепный заказ на оформление художественного музея австрийского, о котором я вернусь еще позже, и они расписали вместе с Франсом Матчем и Эрнстом, начали расписывать интерьеры художественного музея, и особенность этого оформления заключалась в том, что Климт выполнил из 40 картин для этого музея, 30 картин выполнил Климт, Густав Климт. И вот сейчас мы должны отметить следующее обстоятельство, что исполнилось 100 лет со дня смерти Климта. Он умер в 1918 году. То есть, на самом деле, наш с вами диалог и наша с вами встреча как бы вот вознаменование этого события. И что еще интересно, что в 150-летие со дня рождения Климта в этом музее специально был устроен подиум, попав на который, зрители могли рассмотреть, поскольку роспись была в верхней части художественного музея, зрители, попав на этот подиум, могли, как на экспозиции, рассмотреть подробности вот этих росписей, а они того стоят на самом деле, я позже к ним вернусь. И это они сделали в 2006 году. А сейчас они повторили этот опыт, буквально вот сейчас, в сентябре, этот подиум снова был восстановлен, и опять было устроено вот такое... такое вот представление для зрителей всех его работ. Но что интересно в росписи этого, этих вот плафонов или стен между колоннами, очень неудобных, кстати говоря, тут как раз произошло очень важное обстоятельство, когда Климт использовал для этого античные сюжеты, мифологические сюжеты, и еще более того, он использовал для этого египетские сюжеты. И отличалось это все роскошью отделок, значительным таким разнообразием выполнения сюжетов и филигранностью самих сюжетов. Потом это все вы увидите, и это, конечно, производит невероятное впечатление. И на что я хочу обратить внимание, что Климт достиг достаточно высокого уровня в классическом плане, и на самом деле он еще овладел, и мы говорим о том, что это художественно-ремесленное училище, он овладел приемами там работы с золотом, с металлами, и это все впоследствии он еще использовал тогда, когда начался его золотой период, когда он использовал золото в своих живописных работах. И здесь, когда мы смотрим на роспись их пространств между колоннами, мы видим вот эту технику, он уже там начал применять, во-первых, свое удивительное мастерство в рисунке и в живописи. И надо вам сказать, что вот этот классический вариант, в котором он достиг невероятного совершенства, нам позволяет говорить о том, что это послужило фундаментом, базисом, когда он уже стал работать в более такой свободной манере, к которой он пришел позже, отказавшись от того классического направления, в котором он значительно преуспел. И вот это все как бы явилось моментом, обусловившим универсальность его дарования. Потому что после того, как он сделал эту роспись в театре, естественно, он упрочил свои позиции, стал очень популярным художником, он был вхож во многие аристократические дома, в силу разных причин это происходило, позже чуть я коснусь этого. И сейчас нужно вернуться к следующему моменту. В 1902 году он потерял своего отца. Это он перенес достаточно тяжело, и в этот же год, как это не грустно, он потерял своего брата. Это вот такой почти одномоментно он потерял двух очень близких людей. И Эрнст, в скобках хочу заметить, он подавал большие надежды, и, возможно, он был бы равен Климту, если бы остался жив. Но что тут нужно отметить чисто биографически? Дело в том, что брат за год до своей смерти женился на девушке, и у них был ребенок, и в итоге он оставил их без содержания. Что сделал Климт, Густав Климт? Он взял их на свое попечение. Мало того, у него на попечении была мать и четверо его сестер. Вот таким образом мы видим, что он, хотя ему приписывали скупость там и всякое такое, но вот на самом деле он проявил себя с самой наилучшей стороны.
Ну, может, потратив деньги на вот эти вещи, денег на другие вещи осталось меньше, и приходилось проявлять бережливость.
Нет, на самом деле он уже стал материально независим, мы вспомним, я же говорил, что у него была достаточно большая клиентура, и он уже мог свободно распоряжаться деньгами, и если впрямую там вот во всех источниках не говорится, что он был богат, но это как бы имелось в виду, что он, в общем-то, был, да, финансово независим, и это позволило ему содержать семью, и по большому счету надо сказать, что он вел достаточно скромный образ жизни, довольствовался малым. Ну, вот образ жизни его был таков, распорядок дня. Он утром вставал, завтракал дома, потом по пути заходил в одно и то же кафе, там его тоже угощали, там кофе с каким-нибудь десертом, шел в мастерскую и до позднего вечера работал в мастерской. И когда он говорил о себе, он говорил, что он простой художник, он кроме работы ничего не видит. И еще одно обстоятельство важное, которое он подчеркивал, что он не силен в вот таком словесном жанре, и он не собирается ничего рассказывать о своих работах. Он все сказал своими работами, и больше он к этому добавлять не будет. Хотя, конечно, он скромничал, на мой взгляд, он был человеком достаточно эрудированным, широко образованным и, более того, философичным. И это будет явствовать из тех работ, о которых я буду позже рассказывать, и это, то есть это будет свидетельством того, что он мыслит достаточно глубоко и широко. Но к чему я это говорю? Что на самом деле он нуждался в очень немногом, и по большому счету, как это довольно часто бывает, это вот, скажем, и Репин, и многие другие художники, они, будучи увлечены одним делом, как бы им все остальное почти безразлично. И то богатство, которое приписывается тому же Тициану и многим другим, оно по их образу жизни им по большому счету
есть и есть,
да. Ведь счастье не в деньгах, а в их количестве, как мы знаем.
Яхты себе никто не покупал.
Абсолютно. Ну, даже вспомните, мы говорили о Магритте. Магритт вообще предпочитал передвигаться на трамвае, хотя он уже был популярен, известен, богат. И тем не менее работал в своей столовой скромно. И то же самое можно сказать о Климте. Но интересно одно обстоятельство. что в мастерской, по свидетельству исследователей, постоянно было некоторое количество манекенщиц, не манекенщиц, а моделей, которые ходили так свободно, чувствуя себя, кто хотел сидел, кто хотел ходил, занимались чем хотели в таком в облегченном варианте, легко одетый, скажем так, мягко говоря. И Климт мог бы по любому своему мановению руки привлечь любую из них для того, чтобы зарисовать, ведь он очень много рисовал, и после него осталось очень много рисунков. Правда, в скобках хочу заметить, что основная часть рисунков сгорела при пожаре, который произошел у Эмилии Флёге, а Эмилия Флёге была как раз сестрой Флёге, на которой женился Эрнст. Собственно говоря, через свою сестру, через сестру вот как раз Густав Климт и познакомился с Эмилией Флёге. А Эмилия Флёге, почему о ней нужно сказать особенно, она содержала дом моделей Пикколо, находившийся на одной из центральных улиц Вены, клиентами которых были очень состоятельные люди, и она была вхожа во многие дома, и через нее он, собственно, кроме всего прочего, познакомился с богатейшими людьми и вошел туда. А ведь надо заметить, что он был человеком из простой семьи и достаточно грубым по каким-то своим основным моментом, по привычкам там. И вот то обстоятельство, что он через нее попал во все эти дома, тоже повлияло, во-первых, на то обстоятельство, на тот факт, что он как бы приобрел лоск какой-то и был вхож в круги, ну, образованные круги, где все способствовало тому, чтобы он, ну, как бы повысил свой образовательный уровень. А надо вам сказать, что Вена того периода – это всплески философии и музыки и всего такого, и тот же Фрейд. И вот это обстоятельство, фрейдизм, он не мог мимо него пройти, и все эти вот дела, связанные со сновидениями, с эротическими началами, это тоже как бы способствовало тому обстоятельству, что все работы, ну, какая-то часть работ уже с того периода, она приобрела вот такой оттенок с налетом эротизма. И вообще говоря, в то же время возникло движение суфражисток и всех, и еще другое движение, которое определялось моментом, связанным с таким понятием, как «роковая женщина». «La femme fatale», вот этот вот «роковая женщина», когда женщина из себя формировала такой образ абсолютно рокового воздействия на мужчину, да, и у него есть как раз женщина в Боа, как раз этот вот, о которой потом Блок тоже высказался в тонких, что такое фраза про тонкие перчатки, про перья и все такое прочее. И все это вместе формировало некий такой флёр, который не мог не наложиться на все его работы. Ну и кроме всего прочего, если говорить там о его личности как таковой, потому что нельзя пройти мимо личности художника, мимо его внутреннего мира, не обратив на это внимания, потому что мне кажется, что вот это вот явление художника как цельного какого-то вещества, там, условно говоря, или субстанции, оно определяет вообще сам характер работ. Если мы говорим о нем как о человеке эротического такого склада, то надо упомянуть о том, что, конечно, он был, ну, как бы неразборчив отчасти, потому что все, многие его модели становились близкими для него людьми, он вступал с ними в связь, и даже по этому поводу, ну, об этом почти везде пишется, что когда возникла проблема наследства, то на его наследство стали претендовать 14 детей. Правда, подтвержденных оказалось всего четверо, но тем не менее это говорит о том, какой образ жизни он вел, но надо при этом сказать, что он так и не женился за всю свою жизнь. Там была Митси Циммерман, там его гражданская жена, от которых там у него было сын и дочь, это вот единственное, что было подтверждено. Но кроме всего прочего, у него была такая устойчивая связь вот с этой Эмилией Флёге, вот сестрой жены брата, Сумели и Флёги, и она совершенно непонятная, потому что по определенным свидетельствам они так и не были близки. То есть они были всю жизнь, они были вместе, они очень были в плотных отношениях. Почему я подчеркиваю ее связь с Эмилией Флёги? Потому что на самом деле их отношения были настолько близкими, что когда он умирал в 18 году, то он велел позвать только ее к своей постели. Вот. Но еще одно обстоятельство влияло на тот момент, который их связывал, это их тесная связь по работе. Интересно, тут я немного коснусь личности Эмилии Флёги. Она, вот я заговорил о суфражистках, это когда женщина самоопределялась, была независимой, и у этой Эмилии Флёги, я думаю, это обстоятельство как раз этот момент и повлиял на то, что они так и не сошлись. Эмилия Флёги обладала достаточно независимым характером, женщина, которая предпочитала зарабатывать на жизнь сама, и это было для нее принципом. То есть она ни в коей мере никогда не обращалась за финансовой помощью.
В те времена это было непросто.
Да. Густаву, несмотря на то, что у них очень близкие отношения были, и она, зарабатывая сама, тем не менее сотрудничала с ним. А учитывая то, что Густав Климт был невероятно изобретателен в смысле декоративного искусства, в смысле орнаментального искусства, и все его работы об этом свидетельство, вернее, все работы свидетельства тому, он для нее очень часто рисовал, во-первых, модели, во-вторых, рисунок ткани, и на многих фотографиях мы можем увидеть Эмилию Флёги, одетую в те модели, которые для нее разрабатывал Густав Климт. Это выглядит очень изящно, и даже тот портрет в полный рост, который он выполнил для нее, я потом коснусь чуть-чуть, он был вообще сплошным таким декоративным каким-то полотном, и она в нем выглядела очень элегантно, хотя попутно хочу сказать, что он ей так и не понравился, а Густав Климт так и не сделал другого ее портрета. И теперь возвращаясь снова к его становлению, поначалу он работал в классическом таком жанре, иллюстрировал журналы, и даже там была такая антология, связанная с животным миром, он для заказчика проиллюстрировал и её, а вот когда мы вспомним снова это здание художественного музея, то там вот эти 30 картин, они целиком были посвящены, как я уже говорил, античной мифологии, египетскому искусству, поскольку это художественный музей, и он выполнял в соответствующих каких-то аспектах все эти полотна. Таким образом, мне кажется, он полностью исчерпал вот это ощущение и как бы познание истории мировой живописи, вобрав в себя через интерпретацию итальянского искусства Возрождения, эпизоды которого там были представлены, египетского искусства, мифологического искусства, и мне кажется, он как бы для себя, ну, как бы оставил это уже на заднем плане, он уже, перейдя этот этап, получив заказ вместе с Франсом Матчем на выполнение росписей для Аулы Магна, этого Венского университета, они вместе с ним взялись за эту роспись, он уже выполнял это совершенно в другой манере, в результате чего возник огромный скандал, 87 профессоров подписались под письмом, в котором был выражен протест против содержания, позже я коснусь этого, вот этих картин, где она состояла, вот та часть работы, которую выполнял Климт, из трех картин – философия, медицина и юриспруденция. И тут он проявил себя в полной мере. Попутно я хочу заметить, что многочисленные рисунки, часть из которых зрители могут потом сами найти, они были достаточно свободного характера. И вот что еще хочу заметить, он почти не рисовал мужчин, он для себя считал самым естественным и нормальным рисовать женщин, как бы он считал, что самое прекрасное в этом мире представлено именно женщинами,
И невозможно спорить с гражданином Климтом.
Да. И я в какой-то мере склонен с ним согласиться, да не в какой-то мере, а в значительной мере, потому что сам образец изящества, совершенства линий, гармонии и плавности очертания, а если мы говорим о модерне как таковом, то модерн, он и опирается на плавные линии, на такие ламинарные контуры. Попутно хочется заметить вот что. Что модерн, для того, чтобы как-то немножечко зрителю было понятно, это было течение, которое опиралось на природные линии, на орнаментальные линии, и, скажем, если рисовались какие-то декоративные элементы, и в первую очередь это была декоративная форма искусства, и если изображались какие-то декоративные элементы, то они, как это часто бывало в модерне, они изображались на фоне орнаментальных каких-то еще рисунков. Но надо вам сказать, что модерн, было два вида модерна. Один вот такой при каких-то растительных очертаний, а другой модерн достаточно геометрических четких очертаний. Вот такое сочетание было двух видов модерна. И Климт как раз представлял собой модерн вот такого бионического такого очертания, плавного очертания. И модерн просуществовал, это конец 19-го, начало 20 века. И что удивительно, он просуществовал недолго, так же, как и импрессионизм. Правда, импрессионизм, спонтанно возникнув, спонтанно и завершился, но причиной завершения модерна стала Первая мировая война. То есть, как бы он достиг своего апогея, вот это можно встретить и в Питере, и в Москве, и во многих городах, в которых есть традиции еще дореволюционные, там модерн хорошо представлен. И вот как раз Первая мировая война положила конец развитию модерна. Так вот, ярчайшим певцом модерна в своих работах был Густав Климт. Ну, теперь, когда мы объяснили немножечко о принципе модерна, я хочу заметить вот что. Что вот эта вот работа философии, она опиралась как раз на характер рисунков, которому уже обратил свое внимание Климт. Поскольку он рисовал и писал исключительно женщин, о чем он как бы что он утверждал, а девизом его было вот что. Интересно сказать, что он говорил, что «моё королевство не этот мир». И еще одну вещь, он интересную фразу запомнившуюся мне.
Царство да. Моё не от мира сего, да?
Да. Он, надо сказать, что он вообще вел достаточно замкнутый образ жизни, на что я уже обращал внимание. Он старался мало общаться со своими собратьями-художниками, не в том смысле, что не общался вообще, но, в общем, как-то так вот дистанцировался от них. И еще одно обстоятельство. Он сказал очень интересную фразу. «Каждой эпохе свое искусство, а каждому искусству свою свободу». И вот это слово «своя свобода» определило его отношение к тому, как он исполнил эту философию. Значит, возвращаясь к рисункам ему, я хочу сказать, что там было много очень таких свободных и необычных ракурсов, где он изображал, естественно, обнаженную натуру в очень необычных ситуациях. Когда зритель посмотрит, то он так немножечко, если он пуританский будет относиться, будет так немножечко морщиться, может быть, чуть-чуть. Но на самом деле, надо сказать, что у него был ученик Эгон Шиле, который пошел дальше в этих моментах, он, правда, немного пожил, и у него рисунки носили еще более откровенный характер. Но хотя я вам хочу сказать, что очень многие художники за той видимой частью, к которому привыкли все, имеют и ту невидимую часть, не широко афишируемую, достаточно вспомнить Курбе, допустим, Густав Курбе, там есть моменты, одна из картин очень специфического свойства. И вот эти вот его ракурсы, которых он изображал, и та свобода, с которой он изображал, привлекая в любой момент из тех лениво прогуливающихся моделей, способствовала тому, что он, вообще говоря, достаточно свободно это сделал и в том панно «Философия». Одни из его друзей называли это «симфонию черного с золотом», и там на этом фоне была изображена такая группа тел, переплетающихся и как бы текущих по вертикали. обнаженных тел. И вот тут надо заметить следующее. Вот как раз это определяет его философичное отношение к миру. Он рассматривал мир в его непрерывной текучести и в его сменяемости. То есть вот это философское отношение определяется тем, что есть зарождение, есть расцвет, есть увядание и смерть. И вот это через тела, тела старых тел, вернее, тела старых людей, тела молодых женщин, как символ расцвета обнаженных, естественно. Все тела были обнажены. И вот, допустим, представьте себе панно, слева вот эти тела идут снизу вверх, справа такой смутный символ то ли сфинкса, то ли какого-то лица, а внизу фрагмент, буквально часть лица, ну, лицо, и дальше тело не показано, как бы лицо какого-то философского плана, который ставит фундаментальный вопрос, глядя прямо на зрителя, то ли женщина, по-моему, женское лицо изображено как вот лицо мыслителя. Который, и все это на черном фоне. И там то ли сфинкс, то ли что, ну, мы знаем эту загадку сфинкса, да, сначала на четырех, потом на двух, потом на трех, если мы помним. И вот это панно заключало, вот, собственно говоря, все, что было изображено. И ученые назвали это неясное изображение с неясным смыслом. Им было непонятно, почему это философия, вот это панно. Оно вызвало скандал. Хотя, хочу заметить, на выставке в Париже оно взяло золотую медаль, это панно, как ни странно. И второе же панно было такое же, там, это была медицина, где тоже было переплетение тел, где было, как бы, должно было бы освещаться явление такое, как исцеление. А он опять изобразил обнаженные тела, опять старые немощные тела, а тут слева была такая совершенно беспардонно изображенная голая девица, простите, причем в каком-то таком неестественном ракурсе, снизу вверх, изогнувшаяся как-то то ли похотливо, то ли еще как-то, и только внизу справа была изображена Гигея, это вот символ медицины, равнодушная, высокомерная. И все это было изображено в красных таких тонах. Эта симфония была в красном, как ее назвали. И, естественно, там непонятно, где же, там исцеление, где там надежда. То есть опять есть некий элемент какого-то такого отношения отстраненного и говорящего о том, что, собственно говоря, по большому счету, абсолютного исцеления или надежды на исцеление быть не может. Хотя кто может спорить с тем, что надежды на исцеление, по большому счету, нет. То есть, да, как бы болезни так приостанавливаются, но все в конечном счете кончается одним и тем же. Ну, параллельно я хочу заметить, что любой конец – это основание для какого-то начала. И, кстати говоря, в его панно и в философии, и в медицине как раз об этом и говорится, что, конечно, как бы то ни было, болезнь есть естественная форма, я не знаю, повреждение механизма, что ли, и повреждение, изнашивание механизма, ну, это неизбежный закон, чего бы мы ни коснулись, поэтому почему мы удивляемся, что, ну, нет таких абсолютных надежд на абсолютное исцеление, есть, подлатают, подлечат, но все равно в конечном счете все заканчивается смертью, и моментом море, это является принципиально важным моментом, о котором нужно просто помнить и говорить себе, что все кончается одинаково, что ты пришел для того, чтобы уйти. Ты можешь продлить это мгновение, но оно все равно должно закончиться естественным уходом, естественным распадом, для того, чтобы возникло на этом основании новое. Мне вот вообще кажется, что если к смерти относиться как к моменту перехода из одной фазы в другую, и когда ты, собственно говоря, из ничего появился и в ничто обращаешься, и в любой философии, восточной особенно, говорится о том, что напоминание о смерти нужно лишь для того, чтобы напомнить тебе о твоей ответственности, о том, что вот он срок, и все конечно, и ты должен распределить свои силы. Ну, допустим, возьмем опытного бегуна Стайера, то было бы странно, если бы он со старта рванул бы, думая, что он дойдет до финиша. Значит, опытный бегун что делает? Он рассчитывает свои силы с тем, чтобы сохранить их до конца дистанции и пройти эту дистанцию с наименее возможными потерями в силах и с наибольшим результатом. Я думаю,
победив соперников.
Да, естественно. Для него соперником является время. Для него соперником является время, и в этом смысле, мне кажется, когда говорится, и в его работах тоже, «Memento mori», тебе говорится о том, что есть ответственность у тебя, что ты проходишь определенные фазы, и в каждой фазе ты должен сделать то, что ты должен сделать. Когда он говорит о том, что есть время расцвета, есть время сажать, есть время ухаживать, есть время снимать плоды или собирать камни, как говорят, да?
Он верующий был.
Об этом нигде не упоминается. Но, естественно, неверующим не могли быть тогда, если он тогда…
Ну, в литературе был, это же экклезиаст чистый.
Ну да.
Время этому и время
тому, да. Мы даже знаем, я даже больше могу сказать, самый неверующий внутри все равно должен во что-то верить, какие-то идеалы все равно для него есть. Я абсолютно исключаю момент, когда бы я мог бы говорить о человеке, у которого в душе нет вообще никакого стержня, никакого идеала. Есть некая последовательность событий, в которую он должен верить, которую он должен понимать. И когда мы говорим о работах Климта, мы понимаем, что даже если он был неверующим, то обстоятельство, что он это все выстраивал в определенную цепочку. И дальше мы увидим, что это у него было из работы в работу переходящее отношение к этому. То, соответственно, он понимал свою ответственность, и эту ответственность он проецировал на своих работах. И вот в этой медицине он и говорит, что если есть предмет страсти, то женщина как страсть, она конечным своим итогом имеет выход в рождение ребенка. Любая страсть заканчивается неким каким-то выходом, а не бессмысленным времяпрепровождением, как это, собственно, бывает у людей, когда это делают смыслом жизни, страсть. И вот он правой стороной этого панно как раз и говорит, что это все есть вот это вот самое восходящее начало. И в следующем панно, в юриспруденции, он показывает ужасное. Ужасно опять показывает, и это объясняет вот эту такую реакцию этого университетского сообщества, он показывает, что немощное тело старика в объятиях спрута на зеленом фоне, а стоящие там представители правосудия, которые олицетворяют три фигуры, они равнодушны.
Менты?
Это... Нет, в виде женщин опять. У него в виде женщин это все. Они равнодушно на это взирают, как старик этим спрутом пожираемым. Пожираем. Я, знаете, я не хочу бросить камень там в сторону юриспруденции нашей там и любой другой. Я хочу сказать следующее, что по большому счету вместо того, чтобы просто поносить, клясть, обвинять, я скажу одну вещь, которую я считаю принципиально важной. Там, где любое действие отправляют люди, там всегда будет субъективность и отсюда идущая несправедливость. Уповать на то, что будет торжествовать закон там, где отправляют это люди, там, где они связаны обязательствами, там, где они связаны знакомствами, связями и всем остальным – это абсурд. Поэтому как бы мы ни уповали на это, мы должны понимать, что надеяться на это бесполезно. Он сегодня пришел в определенном настроении человек, ему кто-то что-то сказал, у него какие-то знакомые, наконец, деньги и все остальное, и мы можем свести к минимуму.
Помните у Битструпа, у Херлофа отличные, я не знаю, это картинками как-то неловко называть, где там начальник орёт на подчиненного, он приходит домой, орёт на жену, жена орёт на ребенка, ребенок дает пинка псу, а пес вцепляется в задницу начальнику. Круг замкнулся.
Замкнулся, да.
И всем досталось.
Да, да. И с этой точки зрения этот спрут, пожирающий старика, он как раз вот отсюда, эти щупальца, это символ, между прочим, щупальца – это символ тех веревочек, которые, дергая за которые, собственно, мы не можем осуществлять в полной мере справедливое торжество закона.
Я бы, с вашего позволения, отскочив чуть-чуть назад, про распланированную жизнь применительно к Стайеру, который бежит. Большинство граждан, мой жизненный опыт говорит, они жизнь живут так вот, вот сейчас вот я вот эту дрянную жизнь вот быстро проживу, а дальше там начнется правильное, хорошее. К сожалению, черновика нет в жизни, если ты не распланировал, если ты силы не поделил, не знаешь, как тут, не знаешь, как там, так все в трубу и вылетит.
Дмитрий, тут есть одна вещь, которая присуща всем нам. Это должен быть особый тип сознания, который заранее может понимать, что он должен все рассчитать. Я это называю проектом.
Самодисциплина – корень всего.
Не-не-не. Знаете, когда появляется ответственное отношение? Когда ты жизнь рассматриваешь, я недавно только к этому выводу пришел, жизнь рассматриваешь как свой проект. Ты не живешь изнутри, а ты живешь немножечко, став немножко по отношению к себе, со стороны глядя на себя, извне. И когда ты говоришь, вот проецируя на этот субъект, что у тебя должен быть свой проект жизни, и когда ты произносишь слово «проект», это предполагает некую последовательность процедур. А процедура заключается в том, что есть вот ты юный, когда у тебя только тогда есть время познавать, закладывать фундамент, есть ты зрелый, когда есть время домик. Создавать домик. Систему, вернее, семью, там все остальное, есть моменты, когда ты выпускаешь детей своих в жизнь там и занимаешься, то есть есть некая синусоида, которая имеет свои особенности характерные восхождение и есть нисхождение, и ты должен понимать, что в каждый момент времени ты должен рассчитать определенные действия, чтобы к финалу ты пришел не разбитым и опустошенным, и изверившимся во всем, но достаточно подготовленным и достойно прошел все фазы жизни. И тогда, когда ты. Это еще имеет отношение снова к Стайеру. Опять же, это все пересекается. Но мы же спохватываемся. Мы же думаем, что у нас еще полно времени, и потом, к удивлению своему, обнаруживаем, что все. Лимит исчерпан, и, извините, пожалуйста, финита ля комедия. Так вот, Густав Климт как раз в своих произведениях именно об этом говорил, вот этих трех фундаментальных произведениях по поводу вызванного скандала, который… Вот, и более того, это обстоятельство обсуждалось даже в парламенте, ну, потому что он уже был фигурой абсолютно известной в Австрии, и этот скандал достиг вот такого масштаба. Что он сделал? Он взял и выкупил обратно свои картины. Вот те 60 тысяч флоринов, которые ему были даны в качестве задатка, он взял, выкупил обратно, ну, заняв денег, потом он их, правда, продал своим покровителям, выкупил обратно, и больше после этого дела с государством он не имел.
Молодец. Он,
да. Ну, вот как-то так получается, потому что если ты…
Это всегда прекрасно, когда человек может позволить себе поступать вот так или вот так, не думая, что за этим там, ну, материально независим, не буду и все, молодец.
Нет, но с другой стороны, это же твоя ответственность, и все, что дальше последует, ты должен принимать и понимать, что это твой выбор. Потому что, ну, в любом случае, работая по заказу, ты должен работать на условиях заказчика. А как иначе? И если ты творческий человек, то… Нет, тут есть момент, который дает возможность для маневра. Ведь когда ты работаешь в условиях ограничений, твое воображение, твоя изобретательность достигает очень изощренных моментов. Вот не случайно есть примеры советского искусства, казалось бы, под определенным прессом, по определенным под условиям.
Да.
И вы знаете, для меня странно, когда начинают плакать по поводу того, что вот режим, система
не дают творить.
Да. А ты возьми любого конкретного заказчика, вот меня, если я тебя заказываю, я плачу, я заказываю музыку, и я буду требовать того, чего я хочу. И тогда чего сетовать на то, что ты вот тебе не дают? Тебе дают твой арсенал средств. И мы знаем, что даже в условиях там жесточайшей цензуры, это мы возьмем Караваджо, возьмем любых других, и Микеланджело, и всех остальных, работая под прессом, они как раз и создавали свои шедевры. И
поэтому… Мне кажется, наоборот, как только пропал коммунистический пресс, так фигня какая-то стала массово получаться.
Да. Если все возможно, то все лежит на поверхности.
Неинтересно.
Нет, тут есть один момент. Все, что возможно, то хватаешь сливки вот на поверхности находящиеся, и думаешь, что вот это вот и достаточно. А когда тебя стискивают обстоятельства, ты из кожи вон лезешь, чтобы выразить себя, и это, пожалуй, позволяет человеку напрягать всю силу своего воображения и направлять все свои усилия для того, чтобы самовыражаться, и только тогда на условии высокого накала страстей и вкладывания всех сил ты сможешь выложиться, выложившись, создать нечто такое, что является предметом искусства и, вообще говоря, вот в авиастроении, вот интересный пример, что в авиастроении все построено на ограничении. И там рождаются шедевры. Правда ведь?
Конечно, да.
Где все определяется массой, минимальной массой, и в то же время энергией. И все это нужно создать на условиях ограничений, и тогда создаются потрясающие по красоте самолеты.
Хочется мощнее, получается тяжелее.
Да, соответственно. И вот тут на этих противоречиях и возникают шедевры. И мне кажется, что в искусстве такая же вещь. Но с Климтом это, конечно.
А вот я бы, с вашего позволения, еще про заказчика. Заказчик же разный бывает. Бывает, который неопределенно пошевелит пальцами, сделайте мне что-нибудь этакое. И тут тебе сделают этакое. А бывают совершенно конкретные заказчики, которые хорошо понимают, что ему надо. Но тут вопрос, нужен ли тебе для исполнения такого заказа мастер такого калибра? Ну, зачем ты к нему обращаешься?
А тут, конечно, тут палка о двух концах.
Вот у меня есть там знакомые фотографы, например, да, которые фотографируют там что-то для себя и, естественно, зарабатывая деньги, фотографируют для заказчика. Вот там заказчик. Бывает вот такой, ну, сделай, ты же умеешь. А бывает другой, который приходит и говорит, надо вот это, вот это, вот это, вот это, объектив вот с таким фокусным расстоянием. То есть он, по всей видимости, и сам бы сфотографировал, занимается просто другим. Ну как, здесь ты творец, а тут ты робот. Но, наверное, к творцу, как к роботу, обращаться не надо. Эффект непредсказуемый получится.
Ну, я хочу сказать, что абсолютно идеального творца нет. У любого творца есть творческие неудачи, есть проходные какие-то работы, но в том-то и заключается гений человека, что те работы, которые выражают его суть, ну, они как бы остаются во времени. И человек не может на таком высоком уровне работать всю жизнь. Все равно есть взлеты и падения, и, наконец, и спад полнейший. Это, скажем, в творческой судьбе практически любого человека. На склоне лет и у Тициана, и у Микеланджело, и у многих других они работы были, ну, как бы, более низкого порядка. Но я хочу сказать, что.
Что говорит медицина? Это перестал гормон бурлить. Если вдруг его подколоть тестостероном или он гири поднимать начнет.
Нет, нет, нет. Тогда нужно как бы реновация, как это любят сейчас говорить, организма. Ну, для человека это что значит? Это, может быть, новые теломеры, чтобы у него возникли, чтобы, вообще говоря, он переродился, чтобы он смог бы снова чувствовать, потому что мы же знаем, что вообще в жизни человека страсти играют большую роль. И если мы говорим о том, что создают, скажем, в ранней фазе своей жизни на основе гормональных всплесков люди, то в более поздней фазе это не может иметь места. И все равно там возникают некие другие составляющие, ну, они, может быть, носят немного более глубоко философичный характер, ну, скажем, философии. Человек может и в более зрелом возрасте, и в более позднем возрасте создавать какие-то произведения, которые будут содержать глубокие мысли, но это же аккумуляция опыта, это аккумуляция знаний, это переживания. А что касается искусства, то есть время созидать, и есть время просто подводить итог созданному. И поэтому, конечно, вот он ушел рано из жизни, в 1918 году ему было что-то 52 года жизни, но мне кажется, что если бы он прожил дольше, у него начался такой цветной период, он красивый такой период, о котором я чуть позже скажу. Одним словом, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, это послужило толчком для появления целой серии работ, но надо сказать вот о чем, что он предпринял путешествие в Италию, это было 1902 или 1903 год, в частности, в Венецию, в Равенну. В Равенну он увидел там мозаики, византийские мозаики, как в Венеции, так и в Равенне, где он увидел блистательные совершенно вкрапления золотого в эти мозаики, настолько впечатлило его, что, вернувшись, он как раз создал целую серию работ под этим впечатлением. И это вот как раз работы, связанные с «Поцелуем», «Золотой Аделью», с «Юдифью» и многими другими работами, которые были уже с использованием вкраплений сусального золота, прямо лепестки золота, он с их помощью создавал вот эти вот картины, сверкающие свои картины, безусловно, впечатляющие. И теперь я вот хочу сказать о таких работах, как «Юдифь». Это вот интересный подход он продемонстрировал тут. Тут он совершенно не с необычной стороны рассмотрел эти работы. В первую очередь нужно обратить внимание на то, что он интерпретировал женщину как женщину-вамп, как женщину абсолютно чувственного начала. И тут немножечко коснуться надо самой идеи этой библейской Юдифи, где она спасла город Ветилуя от войск Навуходоносора под командованием Алаферна. То есть Алаферн был военачальником, собственно, и тут я подчеркну, почему я говорю о том, что Навуходоносор, собственно говоря, послал его завоевывать. И, по сути дела, Алаферн тут в какой-то мере был жертвой. Угу. Почему, сейчас поясню. Я недавно только пришел к этой мысли, потому что, когда я думаю о том, что вот эта вот вдова, молодая вдова, которая пришла на этот Ареопаг, который обсуждал проблему сдавать Ветилую или нет. Ну, осадили войска превосходящие и собрались там совет старейшин и приняли решение сдать вообще-то город. Это очень важно подчеркнуть, потому что мало кто это знает. И она пришла и сказала, пристыдила их, сказала, что она спасет город. Город надо спасти, она знает как. Молодая вдова, обращаю внимание. Она пошла со своей служанкой, одевшись во все лучшее, придя к страже, убедила в том, что ей нужно встретиться с Алаферном. Тот, естественно, увидев красивую женщину, пожелал с ней встретиться. Ну, и там был пир или не было пира. В общем, они вместе, там история умалчивает подробности. Ну, очевидцев не сохранилось этого события. И она соблазнила Алаферна, опоила его. Но тут нужно подчеркнуть следующее обстоятельство, на что мало кто обращает внимание, и вот когда я рассказываю об этом эпизоде, меня всегда поражает тот факт, что молодая девушка, привыкшая к обеспеченной жизни, вдруг берет меч и отрезает человеку голову. Мне непонятно, как это вообще возможно, так вот, что люди, не критично подходя к этому, принимают, что она свободно отрезает человеку голову. Как я читал недавно, какой-то, не по отношению к Юдифи, какой-то офицер, вот, участвующий в боевых событиях, говорил, вы не представляете, что значит отрезать голову, что это очень трудно вообще, без привычки, без всего, без навыков, всё, это сделать невозможно. Я сам по себе могу сказать, что однажды мне в юношестве пришлось резать голову курицы, и я это сделал с большим трудом, потому что я видел бьющуюся жертву, это было крайне неприятно. Это я, как бы будущий мужчина. А как это она сделала, я себе представить не могу, вообще говоря. Я скорее могу представить, как это могла сделать ее служанка, для которой это могло бы быть привычным делом. Но всюду же фигурирует то обстоятельство, что это именно она отрезает голову Алаферну. И тогда я вдруг понимаю, что Климт, когда изображает эту Юдифь, он нашел очень важный ключ к пониманию, к интерпретации того, что… Может быть, она это могла сделать. Потому что на одной из арт-встреч я когда упомянул об этом, что я не представляю, как женщина может это сделать. Всё. Оказывается, сидели там среди слушателей два врача, две врачихи, и сказали: запросто.
Ну, это надо обладать определенным навыком.
Ну да, это. И мне это стало.
Не каждый сустав у курицы найдет. У курицы, не говоря уж там про что-то серьёзное.
Ну, и вся аудитория засмеялась на это вот запросто. Да. Ну, я так и понял, что им-то привычным с этим делом.
Специалистам.
Им, возможно, кажется, это просто. И вот сюда показывается, как она отрезает эту голову, а рядом стоит служанка с мешком с этим. И ни у кого не возникает критического осмысления этого. Но когда Климт показывает ее сладострастное выражение лица, понимаете, и тут я начинаю понимать, что есть какой-то тайник души у человека, у женщины в частности, потому что женщина – это вообще тайна за семи печатями, да, на что способна женщина, мы до конца так и не можем понять. И он там изобразил ее, ну, в таком, в полуобнаженном виде, и он не был бы самим собой, у нее там обнажена часть груди. И у нее полузакрыт от наслаждения один глаз и приоткрыт рот. Я прямо слышу этот свист вдыхаемого с наслаждением воздуха, ведь садизм – это тоже одна из ипостасей, вот это вот наслаждение, не случайно есть вот садисты, которые вот испытывают…
Причинение боли и получение боли.
Да, да, и получение удовольствия от причинения. Когда мы говорим об эротизме, это и испытывать наслаждение от того, что ты вызываешь желание у другого человека. Видите, как все переплетается. И тут она, полузакрыв глаз, испытывая наслаждение, и что мы обращаем внимание потом? Мы сначала видим, как она великолепно одета, мы видим ее грудь, она вот только запахнулась, и вся в золотых украшениях, во всем, очевидно, либо сама она на себя их надела, либо Алаферн осыпал ее, там она вся в золоте, сверкающая, Климент сделал великолепно, и оказывается, внизу она зажимает голову этого Алаферна. И вот мало того, что она ее отрезала, она еще и Климт подчеркивает этот очень важный момент. Я до конца даже не могу это понять. Мне кажется, что вот в этом-то как раз и есть смысл произведения искусства, когда ты до конца не можешь понять всех тех моментов в нем заключенных. И Климт, вот он правильно говорит, что я ничего не собираюсь говорить в дополнение к тому, что я уже изобразил. И изобразив, я уже все сказал. И вот тут очень такое сложное впечатление возникает, что обычно ты видишь лицо, исполненное вот такого чувственного состояния, тогда, когда человек испытывает наслаждение от положительных эмоций, а тут он, кажется, испытывает наслаждение от отрицательных эмоций. И что очень интересно, что он этот прототипом или тем, с кого писал он, была Адель Блох-Бауэр, жена сахарозаводчика Бауэра, а сама она дочь финансиста, вернее, тот был Блох, а финансист, отец ее был Бауэр. Они там как раз, там был альянс между банковским капиталом и промышленным капиталом сахарозаводчика, когда они, объединив эти капиталы, кстати говоря, ее сестра тоже была за братом этого Блоха. Так интересно, все это вот это были еврейские круги, богатые круги, финансовые и промышленные круги Вены, которые таким образом умножали свой капитал. Но там интересная история, некая мифологическая история, что сам этот Фердинанд Блох, он догадывался о некоторой связи, которая могла иметь место между Климтом и моделью для него служившей, Аделью Блох, потому что он до этого писал, и вот как Юдиф он писал как раз с этого. Ну и там история связана с тем, что, узнав об этом, он не собирался разводиться с Аделью, потому что, ну понятно, развестись – это значит поделить капитал и все остальное. И там такая история, где он как бы с одной стороны… как бы это полуреальная история, он где-то прочел о том, что в индейских племенах был обычай, когда хотели людей разлучить, молодых, не желая их альянса, их приковывали друг к другу надолго и надолго оставляли, до того момента, пока они, в конце концов, не надоедят друг другу, понимаете? И вот, зная эту историю, он решил заказать Климту портрет Адели, но при этом он как бы это обуславливал многочисленными какими-то подробностями, при которых он должен был достаточно долго это делать, этот портрет, и в самом деле он сделал более 100 эскизов к этому портрету, это не день, не два длилось, достаточно долго, и результатом которого вот этого контракта стал портрет как раз «Золотая Адель», портрет Адели Блох-Бауэр, квадратного формата, большой портрет Адели Блох-Бауэр, в результате которого, собственно говоря, и произошло охлаждение отношений между ними. Значит, была ли эта история на самом деле или нет, но вот следующим моментом я хочу как бы обусловить вот этот вот мифологический такой полуреальный случай, что когда художник пишет свою модель, особенно вот если они противоположного пола, то вольно или невольно возникает некие приязненные отношения, когда достаточно долго пишет, ну, это в судьбах многих художников прослеживается, это и у Пикассо, это и у Модильяни, и у многих других, и вот, говорит, даже Боттичелли влюбился в свою модель Веспуччи, да, которую он писал Вот, ну, собственно, которая послужила для Венеры, рождения Венеры, и для весны, и для многих вот вариантов. И естественно, что Климт не мог избегнуть этого чувства, и, возможно, между ними что-то было. А подтверждением тому является то обстоятельство, что он писал ее не раз, вообще говоря. Вот он в образе Юдифи, он написал ее «Золотая Юдифи», а потом еще была у него вторая Юдифь, антипод вот этой Юдифи, потому что если это испытывало удовольствие и делало это страстно, испытывая наслаждение, то вторая Юдифь, которую он изобразил ее в профиль, как бы устремленную вперед. Совершенно холодную, совершенно рациональную, жестокую и отрешенную. Она устремляла, он сделал ее великолепно с точки зрения орнаментальной, украсил он ее. Она идет порывисто вперед, естественно, полуобнажена, и в левой руке она опять сжимает волосы этого Алаферна, но совершенно отчужденная и совершенно холодная и рациональная. И он как бы здесь показывает, мне вот интересно, сейчас мне пришло в голову, что он с одной стороны показывает, что она сделала это в результате аффекта и страстности своей, и с одной стороны, и вот тут возникает сложная такая коллизия, с одной стороны она шла туда, полагая, что она это сделает расчетливо, а тут она испытывает наслаждение от того, что она это совершает, вот тут. Та золотая Юдифь, а это совершенно холодная и расчетливая и две ипостаси. Он как бы показывает, что с одной стороны она была холодной и расчетливой, и именно с этой позиции она это сделала, да? А с другой стороны, она же хотела город спасти, какая же она такая рациональная. Она же должна была пойти на это. Посмотрите, какая сложная ситуация получается. Конгломерат совершенно малообъяснимый. И вот такая простая вещь, вернее, библейская, как Юдиф, и вдруг для меня вот сейчас совершенно на наших глазах превращается в какую-то сложную коллизию, которая не то что упрощает, а усложняет понимание мотивов этой женщины. Если она холодно это делала, то она бы холодно и не пошла на это никогда. Ну что ей, захватят город, ну все будет нормально при этом, но она устроится так или иначе. А зачем ей было жертвовать своей жизнью для того, чтобы спасать город там и так далее, если она страстная такая? А если она холодная, расчетливая, то зачем опять же ей делать это? Понимаете? И вот этот вопрос возникает потому, что это нам показывает Климт. Это говорит о том, что Климт был насколько глубок по своему восприятию, насколько он понимал женщину, или насколько он озадачивался вообще, кем по сути является женщина. Когда он пытался осмыслить это с одной стороны, с рацио, со стороны рацио, а с другой стороны, со стороны вот эмоционального такого аффекта, иррационального совершенно. Смотрите, как интересно, вот такая форма отношения к этой же работе. И теперь возвращаясь к той Аделе, которая…
Может, это она после того, как отрезала, а дальше она идет уже с чувством выполненного долга?
Нет, всё сделала, там совершенно… Эту картину надо посмотреть. Это абсолютно вертикальная узкая такая картина идет. Это как раз вот и формат картины обуславливает это. Вот та немножечко более пропорционально выстроена картина, хотя тоже вертикальная. И там она с открытой грудью, вот с полуоткрытой грудью, фронтально она, фас, со всеми декоративными, золотистый. Подчеркиваю, золото. Золото – это еще и свет, это цвет, это благородство. Это какая-то форма позитива золота. Она еще и сакральный характер носит. А там она абсолютно в такой фиолетово какой-то такой синеватой гамме она сделана, та работа. И по колориту она говорит о холодности, о расчетливости, о рациональности того характера действий. Вот тут вот коллизия совершенно удивительная. И я вот сейчас, как бы понимая это, я не видел какого-то такого анализа. Не потому, что я вот тут открыл, совершил сверхоткрытие. Оно просто оно происходит само собой, когда мы это вдруг противопоставляем и обсуждаем. И вот, как бы отходя уже от этого, хотя позже мы вернемся еще к страстности, я хочу прийти к работе, которая называется «Даная». Видите, Ведь когда он сделал вот работы, уже связанные с классическим периодом, ведь новаторство или его характер, его, я бы сказал, диалектичность, внутренняя его диалектичность заставила его отказаться от того благополучия, от той известности, которая обеспечивала ему, собственно, безбедное существование, и, в общем, он мог идти поступательно, как и дальше. Uh-huh. Да? Он резко порвал с прошлым и пришел к совершенно новаторским идеям. И, собственно говоря, был в авангарде движения «Сецессион», которое характеризовало вот модерн, австрийский модерн, потому что модерн в Австрии назывался «Сецессион», во Франции «Арнуво», в Америке стиль «Тиффани», в Англии «Модерн стайл», а в Германии еще как-то он назывался, сейчас я запамятовал его это название, но, в общем, это всё носило свое название. И вот «Сецессион» – это отрицание, отвержение, латинское слово «Сецессия». И вот он стал его в его авангарде и основал журнал «Версакрум», и что интересно, я хочу обратить внимание на следующее обстоятельство. И он сделал очередную работу эпатажную, называлась «Nuda Veritas» – «Обнаженная истина». И вот видите, как он осмысливает свое движение, вот в смысле познания, в смысле развития и в смысле пути, если мы говорим в приложении к восточному пониманию самосовершенствования. Самосовершенствование – это путь. И вот этот путь характеризовался работой под названием «Nuda Veritas», где он изобразил опять совершенно нагую девицу, отнюдь несовершенного телосложения, обычную какую-то вот, извините меня, может быть, с низкой социальной ответственностью даже, вот, которая в одной руке держит зеркало, и вот она вот такая обнаженная стоит, а вверху фраза на раме, его братом сделанная, фраза из Шиллера: «Если ты не можешь своим искусством понравиться всем, то сделай так, чтобы понравиться немногим, нравится всем – плохо». Вот эту вот фразу Шиллера. Он, так сказать, определил свое кредо, что он не собирается нравиться всем. Он понимает, как это сказал Бунин, я, говорит, не пятиалтынный, чтобы всем нравиться, правильно? И на самом деле, искусством ли ты занимаешься или не искусством, если ты выражаешь себя как явление, то априори ты не можешь всем нравиться, потому что если нравишься всем, то это ты абсолютный конформист, и значит, ты всегда преследуешь какие-то корыстные цели. Мы знаем такие ситуации. Так вот, эта работа как бы стала его кредо, и он таким образом окончательно поставил водораздел между прошлым и будущим, и тем самым он показал, что он идет своим путем, и это был эпатаж, откровенный эпатаж, и он этим восстановил против себя вот эту вот всю благопристойную публику и как бы и отчасти своих заказчиков, но вот как бы он показал, что ему все равно, что думают, и он об этом говорил, что ему все равно, что думают о его работах другие, и он не собирается никому угождать, он будет делать то, что считает нужным. Вот это характеризует его личность уже, постепенно формируется вот такой образ человека, который, не впускаясь в рассуждения, кстати говоря, он не оставил после себя каких-либо записок, каких-то дневников, каких-то писем, он писал короткие открытки своей Эмилии Флёге, с которой он находился в плотных отношениях, кстати, в поместье которой он отдыхал на Атерзе и подлечился, хотя надо сказать, что он был довольно крепкого телосложения, такой невысокий, коренастый и достаточно физически сильный, он там любил грести на лодке, и таким образом он, самоопределившись, вольно или невольно, он стал лидером движения «Сецессион» в Австрии. Лидером движения «Сецессион» в Австрии издавали они журнал «Версакрум», это весна священная, да, это вот, собственно, инициация была в Древнем Риме, когда мужчин инициировали, юноша превращался в мужчину, это вот весна священная, он как бы показывал, что они, проходя эту инициацию, становятся зрелыми, и вот были выставки Сецессиона, на которых он выставлял ряд работ, и на одной из выставок, сейчас мысль одна набегает на другую, не хотелось бы раньше, если хватит времени, я скажу об этом позже, на одной из выставок он выставил, я даже не буду в хронологическом порядке сейчас об этом говорить, потому что мне хочется сказать о Данае. Данае, которая вот как раз показала то, что он относится к свободе самовыражения и к свободе выражения самого всей пластики человеческого тела. И как раз тут он проиллюстрировал то обстоятельство, что он рисовал женщин в любом ракурсе совершенно свободно. И вот эта Даная, она опять была пощечена общественному вкусу, когда он изобразил полуногую девицу таким образом, что на первом плане ее левое бедро крупным планом, в таком немножко гипертрофированном варианте, а она сама, скорчившись, съежившись, и у нее скрюченные пальцы в пароксизме страсти и полузакрытые глаза, Даная. А золотой дождь льется в соответствующее место уходит. И мы же видим, мы же знаем с точки зрения классики, какие были Данаи. Изобретательность Юпитера, Зевса заключалась в том, что он являлся им совершенно неожиданно, в неожиданных ситуациях, как это Леда и Лебедь, предположим, и так далее, превращаясь, проходя всякие разные превращения. У Рембрандта мы можем увидеть там свет какой-то, и она, целомудренно подавшись немного вперед, и служанка тоже, ожидая, и у Тициана, и у многих других эту тему интерпретировали, но все они в виде каких-то вот таких каких-то иллюзорных, мифологических, мифических каких-то озарениях это все приходило, а он совершенно предметное, все в виде даже круглых золотых таких штучек таких, которые вот могли изображать золотой дождь в виде монеты и так далее. Но тут нужно рассмотреть следующее обстоятельство, что, конечно, мифология, и мы уже как-то упоминали об этом, она в основе своей содержит совсем не то, что мы пытаемся увидеть первичным образом, когда мы бываем ошеломлены зрительным образом, предметным образом. Мы видим золотой дождь, мы видим эту Данаю, сжавшуюся в пароксизме страсти. Попутно я хочу заметить, что людей поразило то обстоятельство, что это была неприкрытая нагота и неприкрытая непристойность позы. Хотя при этом я хочу заметить, что я не знаю, кто как выглядит вообще в определенные моменты, когда он себя не контролирует, потому что сам…
Не если... очень красиво.
А вы знаете, я бы с вами не согласился. Потому что мы привыкли видеть, ну, скажем, когда человек вот так,
да,
это красиво, или еще как-то особенно так, это специально выстроена какая-то поза или па какой-то делает человек, да?
Хотя тут я, наверное, неправильно сказал. Если женщина, то красиво.
Понятно, понятно. Мы не говорим об эстетике безобразия. На самом деле все опирается на установки, на наши привычные символы. Мы живем в условиях, ну, каких-то шаблонов, понимаете, и нам удобнее так жить. А если что-то выбивается из шаблона, это, по меньшей мере, непривычно, и, значит, наше сознание отвергает непривычные символы. Вот в чем все дело. Только в этом все дело. А когда эти вот благопристойные господа это все увидели, это вызвало, конечно, скандал, это был эпатаж, но, по большому счету, если мы как-то согласимся с этим, да, и мы же не видим себя в минуты гнева. Я, скажем, порой, когда вижу себя в какой-то момент, когда я говорю или еще что-то такое, случайно схваченные фотографии, мне очень многое не нравится в моем облике. Мне кажется, что если я подхожу к зеркалу, а чаще всего, когда мы стоим перед зеркалом, то обратите внимание, все, я думаю, без исключения, они делают такое выражение. И он такой, и он таким себя видит и представляет. Он всегда являет себя в наилучшем виде. Да. А ты же бываешь всяким. И вот этот момент, мне кажется, я соглашаюсь изначально, увидев её, я согласился изначально, потому что я привык уже к тому, что когда ты наблюдаешь и внимательно смотришь, как художник на все происходящее, то ты отмечаешь красоту. И даже в безобразном ты видишь красивое, понимаете? Это мы говорим, что вот это безобразно, и по определению безобразно мы отодвигаем на периферию своего сознания. А вообще сознание может согласиться со всем тем, что является основой, что естественно является самим фактом существования, потому что, если говорят, есть упоение в бою, и если вид смерти там какой-то иногда и воспевается в произведениях искусства, да, когда так картина все это делается, то значит все, что происходит в жизни, если вывести это за скобки моего персонального или шаблонного отношения к событиям, все это является моментом, который я могу принять. когда мясник там что-то совершает, когда человек занимается на бойне, и когда, ну, это, конечно, страшные аналогии, он же к этому привыкает, это для него становится естественным, хотя для субтильной барышни, институтки это все, вид, даже вид крови может повергнуть ее состояние обморока, да?
Так вот, а мясники бывают очень ловкие. Смотришь, как на художника, как ловко разделывает.
Там. Да. Так вот, ну, извините меня за столь грубую аналогию. Так вот, этот вот образ, для меня кажется, он интересен тем, что он показывает вот эту удивительную энергию. Энергию страсти, которую испытывает сама Данае. Данае ведь, она же ждет его. Напомню, что царь Акрисий, царь Аргоса, он узнал, что внук, который родится от его дочери, будет причиной его смерти. И поэтому он заточил ее в медную башню. Но Зевс, для… что для Зевса медная башня? Он проник и туда в виде золотого дождя, ну и увидев красавицу, он, естественно, не мог удержаться. Ну, вот такой он Зевс, он любитель женщин. Что не странно вообще для мужчины, особенно для такого всемогущего мужчины, как Зевс. Но одним словом, это все произошло, но это показано так, что ты в это веришь. Вот он модернистски к этому подошел. Он подошел, трансформировав это и через фрейдизм, естественно, и через уже современные ему взгляды на страсть. И вот эта картина, заключенная в квадратный формат, она содержит в себе невероятную энергию. И плюс ко всему этому в его работах появилось еще вот в этих полотнах, о которых я говорил, имеется в виду юриспруденция, не юриспруденция, а философия и медицина, там уже появилось явление такое, которое я называю потоком. И вот этот поток, в котором мы, собственно говоря, все несемся, этот поток, который является основой всего мироздания, он имеет и прямое направление движения, и завихренное направление движения, он стал сквозить во всех его работах. И я так думаю, может, осознанно, может быть, неосознанно, он все подчиняет некоему такому реальному потоку, потому что в тех работах, которые он там выполнял дальше под названием «Водяные змеи», они тоже в этом потоке идут, и «Золотые рыбки», они тоже в этом потоке, и для него олицетворением потока является вот этот факт самого рождения. Мне видится, что именно еще и потому он изображает женщину, что женщина является причиной всего. А из нее все проистекает, а она, собственно говоря, создает этот первый импульс желания. Желание как источник появления нового. Потому что если мы говорим о творении, о самом акте творения, то в основе акта творения является первый импульс желания это совершить. А желание – это причиной всего является вот это женское начало, когда оно возбуждает творческую энергию у мужского начала. И, очевидно, он, проходя через все свои вот эти вот переживания, через все свои победы, условно говоря, или что-то в этом роде, он, наверное, уловил эту нить какую-то, этот вот момент, квинтэссенцию этого, и он преобразовал этот в поток, и в котором находится, собственно говоря, смотрите, золотой поток и поток какой-то декоративной ткани, которая как бы полуприкрывает, и на которой, на этой ткани изображены эти первородные символы, типа яйцеклеток и все такое. Потому что на самом деле, когда мы смотрим на орнаментальные многие вещи в мифологии или в шумерской, или, я не знаю, в шумерском эпосе, в Египте, там эти детородные и первородные символы, яйцеклетка, и мы знаем, что круг – это женский символ, и точка тоже, а такие прямые какие-то очертания – это мужской символ. И вот у него там, в этой ткани, и во многих других его произведениях в том числе, сквозят эти символы, и они прямо там явственно присутствуют. И ты понимаешь, что это форма зарождения, это знак рождения чего-то нового. На самом деле еще ничего не рождается вот в этом полотне, а вот через эти символы ты понимаешь, но понимаете, что ленивое сознание, праздное сознание, которое не хочет вдаваться вглубь содержания картин, оно проходит мимо этих символов, и ему, ну, извините за выражение, девка, условно говоря, изображена в какой-то неприличной позе, и дальше этого его понимания не идет. Но когда ты начинаешь это для себя вскрывать и как бы слой за слоем понимать, почему он это сделал, и вот он не случайно не говорит, ты сам должен совершить некую работу, и тогда ты понимаешь, что тут символ на символе, и через этот поток, через этот всплеск страсти, через эту энергию, через эту сублимацию происходит рождение нового. Но я для себя, конечно, не делаю каких-то попыток понять зашифрованные вещи. На самом деле некая форма расшифровки произошла сейчас, когда мы говорим. Но я просто напомнить хочу еще одну его работу под названием «Афина», «Афина Паллада», где он ее изображает в шлеме с горящими глазами, красивая очень картина, тоже в золотом, тоже на ней ряд символов, это имеется в виду этот золотое руно на ней с изображением там какой-то такой эмблемы, медали или какого-то диадемы, там изображен щит, на нем это медуза Горгона, показывающая язык. Вы понимаете, какая… Я понимаю, что он человек глубокий, потому что я вот сейчас обращаю внимание, что на Афине Палладе куча символов, потому что я вспоминаю, я задаюсь вопросом, какого лешего Ясон поплыл туда, чтобы взять кусок шкуры с золотом? У них других способов, золота у них хватало, и они могли набыть ее в другом месте. Очевидно, эта шкура была каким-то символом. Он там должен был получить вместе с этой шкурой какой-то сакральный знак, какое-то сакральное знание, смысл которого нам до конца непонятен. Но что мне понятно, когда я говорю, когда я задаюсь вопросом о происхождении Данаи, и об этом пишется, кстати, не Данаи, а Афины Паллады, то там есть некая странность, не помню, говорил я или нет, она появилась в результате того, что Зевс узнал о том, что его сын станет причиной его смерти. Метида должна, жена была его родить, этого сына. И тогда он, подумав немного, сделал некую странность для нашего обыденного сознания. Он ничего лучшего не нашел, как съесть ее. А съев его, он не испытал боль в желудке или в животе. У него почему-то от этого заболела голова. И он пришел к очень парадоксальному выводу. Нужно позвать Гефеста, чтобы тот расколол ему голову или ударил по голове молотком. То есть, понимаете, цепь каких-то действий, которые, на первый взгляд, кажутся странными обыденному сознанию. Ну да, Гефест, все-таки скрипя сердцем, не смев возражать, не посмев возражать ему, все-таки бьет его по голове молотом, и из него появляется Афина. Вот вам, пожалуйста, в готовом виде. И казалось бы, что ну, какой-то странный способ вообще унять головную боль, да? Либо там есть разные разночтения, либо его топором он ударил, либо молотком, но тем не менее.
Ну, череп раскроил.
Да. Но когда начинаешь вдаваться в суть, и есть об этом свидетельство, что, оказывается, Метида была символом мудрости, а он был символом разума, и когда вот это вот соединение произошло, родилась идея в виде Афины. И Афина уже стала покровительницей городов, ремесел и всего остального. То есть Афина стала квинтэссенцией слияния одного и другого. То есть, по сути дела, в мифологической форме была заложена идея соединения одного с другом, и одного начала и другого начала, и появления нового начала. И почему он изобразил Афину? Он как раз это для себя и понял. Он ее изобразил в сверкающем шлеме, и этот Гомер назвал ее Саваокой, Светлоокой, и у него прямо глаза горят и пронзают буквально будущее. То есть она видит все. И это Афина Паллада, она изображена со щитом, на котором натянут кожа этого самого Палланта. Почему она называлась Палладой? Это один из этих козлоногих или козлоподобных гигантов, который вознамерился овладеть ею, надругаться над ней, но она его победила, ударив об землю, содрала с него шкуру, вот опять. То есть идет цепь знаков, в которых, очевидно, каким-то образом отчасти интуитивно разобрался Климт, и вот он ее в Афине, золотой такой, блистательный, изобразил. И видите, мы, переходя от картины к картине, вдруг начинаем задаваться вопросами, которые бы так бы не возникли у нас, если бы мы вот не попытались это вскрыть. И вот эти начала, а она была изображена еще на фоне Геракла, побеждающего Тифона. Посмотрите, сколько символов. Она на фоне вот этом. Она изображена, и ведь тут же медуза Горгона, тут же этот золотое руно, и вот это вот копье, ее шлем, и тогда вот ее, она же была почти наравне почитаема в Греции с Юпитером, между прочим, с Зевсом. Так что вот тут он оставил нам образцы не просто произведения искусства, а каких-то его умозаключений, выраженных в такой визуальной форме. Посмотрите, как это интересно. И возвращаясь там дальше, я хочу рассказать еще об одном полотне. Я уже упомянул о его «Водяных змеях», где тоже вообще все было пронизано эмбриональными какими-то символами. Для него сам факт рождения, наверное, в искусстве, в любом деле, и тут меня несет, вообще говоря. Я понимаю, что любое начало – это, собственно, есть факт рождения, факт какого-то эротизма, содержащегося в нем, потому что мы уже упомянули о том, что вот этот творческий импульс, он должен быть чем-то обусловлен, он должен быть чем-то вызван. Эта первичная энергия, собственно, проистекает от этого импульса, желания. И тогда, когда он это напичкивает буквально все свои изображения, это у него есть бетховенский фриз, так называемый, который он сделал, посвященный там какому-то юбилею Бетховена, и это на одной из сессий оно было представлено, по-моему, 30 метров длиной оно было. И там вот ты поражаешься. И я даже до конца, вот сколько бы я о нем ни говорил, я понимаю, что я его не понимаю до конца. И вот сейчас я вдруг чувствую, насколько он мощен по своему пронзению вот каких-то основ. Этот юген японское, да, когда ты юген – это понятие, когда ты вглубь проникаешь все, на котором уже происходит осмысление, называемое йодзе. Вот это вот как-то все смешивается интересно, так это все переполняет меня. Я думаю, и зрители, если они будут этим интересоваться, и у него вот это панно бетховенский фриз, оно построено на ожидании счастья, но через страдания, через испытания. И это стремление к счастью идет через вот эти вот мольбу о том, чтобы кто-то помог. Чтобы кто-то помог преодолеть, что человеческий путь есть путь страданий на самом деле. Но страдания – это что на самом деле? Это затраты энергии, это дискомфорт, который ты должен испытать, потому что любое напряжение, любое насилие – это дискомфорт. Это дискомфорт, это, если мы говорим о естественном состоянии организма, это состояние покоя. Помните, я говорил, если не говорил, то повторю, что индийская мудрость есть, да, лучше сидеть, чем стоять. Лучше лежать, чем сидеть, лучше умереть, чем лежать. И это принципиальный момент.
Чем-то концовку не слышал такую.
Да, на самом деле. Но если вдуматься, то лежание – это полная неподвижность, уже, это да. Полная бездеятельность. И хуже этого ничего нет, тогда уж лучше умереть, чем находиться, потому что жизнь есть, вообще говоря, функционирование. А функционирование есть момент, который требует энергии всегда. Затраты. С одной стороны, мы хотим сэкономить энергию, а с другой стороны, мы понимаем, что для всего, для любых актов необходимо вложение определенное. Если, скажем, мы говорим о финансах, да, о проектах, то мы говорим, что для того, чтобы началось дело, должны быть вложения какие-то. И посмотрите, это всеобъемлющий на самом деле характер. И вот момент вот этот индийский о том, что ты обязательно должен какие-то затраты понести, а затраты – это определенный дискомфорт. Вот оно все и объясняет. Я не буду просто дальше разворачивать в силу отсутствия времени. И в этом панно как раз это и есть. Там у него есть момент мольбы о счастье. Там есть момент, связанный с фуриями. Сейчас скажу. Это болезнь, это смерть. И еще какая-то третья фурия называлась. Там Тифон изображен в виде обезьяны, в виде ужаса какого-то, а рядом с ней сладострастие, потом что-то еще, обжорство и еще какие-то символы. Смотрите, он вот в этой части в центральной, он прямо нам показывает, что мы есть, по сути дела, со всеми нашими соблазнами, со всеми этими несчастьями, которые мы в себе несем, сами в себе все это несем. А дальше он показывает рыцаря, который. Вот тот рыцаря золотого рыцаря, на которого мы уповаем, который спасет, как бы. И дальше хор ангелов, и дальше счастье, все остальное. Это вот на этом панно. Оно и сейчас, кстати, оно было сделано с тем, чтобы оно, то есть временно, и как бы должно было быть уничтожено, но оно сохранено, и оно сейчас существует в Вене, если его можно посмотреть. И этот же мотив в той или иной форме, в модификации, он изобразил на фризе в Стокле. бельгийский промышленник Стоклет заказал ему вот это вот панно декоративное, где опять он вложил позиции декоративизма, украшая там пол драгоценными камнями, золотыми вставками, опять у него там изображено дерево в жизни в виде таких спиралевидных вещей, линий спиралевидных, которые являются символом жизни вообще, и дерево, и там же он изобразил дерево жизни в виде тоже спиралек всяческих. И все опять наполнено этими же символами. Там птица смерти присутствует. Понимаете? Мы понимаем, что этот человек изображает не просто, не создает иллюстрацию, а он делает намек для посвященного сознания или для сознания взыскующего. И вы чувствуете, что когда я разворачиваю вот эту вот картину, на самом деле ты поражаешься, что помимо того декоративного начала, того ослепительного прекрасного начала, которое существует в его полотне, оно как раз в себе содержит фундаментальнейшие вещи, которые, в общем, зашифрованы в нас самих. Мы, по сути дела, и вот тут странная вещь, оно не оригинальное, банальное, но мы, по сути дела, все в себе содержим. Мы все содержим все символы, все знаки и все основополагающие моменты, и спиралевидные, и все остальное. Потому что если мы говорим о золотом сечении, то там и спирали, все эти всяческие спирали, они существуют. И тогда, когда говорят, что мы содержим в себе космос, и все отраженные знаки космоса, и весь космос отражается в нас, то это действительно соответствует истине, потому что мы видим спиралевидные галактики, спиралевидность во все, золотое сечение так или иначе присутствует во многом. И вот его работы такого плана, как фриз Стокле и бетховенский фриз, они, собственно говоря, его программные, я бы сказал, работы, которые, в которых он закладывает свои основные философские мотивы, моменты, на которых зиждется его вообще жизненная позиция. И вот эти моменты, они проходят через его другие работы. Я почему о них заговорил? Потому что, скажем, сам поцелуй уже присутствовал и в фризе Стокле. Этот же фрагмент, эта же вот идея, она была там заложена, он просто потом ее сделал в виде отдельного полотна. И вот когда мы смотрим на его портреты, на его, скажем, тот же портрет «Золотой Адели», то там, несмотря на то, что он конкретно выполняет заказ, условно говоря, от заказа у него только лицо и руки, а там все остальное уже декорирует. И что интересно, что и само лицо, и сами руки показывают, на самом деле, опять он вот в этом смысле хорошо чувствует женщину, он показывает ее изнеженность, ее пресыщенность и ее желание непонятно чего. Она была великолепно образована, знала 4 языка, и как бы она имела все от жизни. Она была, купалась в роскоши, она ничего не делала. Она, ну, принимала гостей, устраивала салоны. В общем, вела жизнь богемную. Богемную жизнь. И в этот же момент, я так немножечко отойду в сторону, когда мы читаем романы о людях из высшего общества, это эпохи 19-18 века, то что было уделом этих людей? Их волновали страсти, любовные страсти, от нечего делать, они вообще, я обычно говорю, и это где-то говорилось, заставить ее постирать там и заняться вообще домашним хозяйством или еще добыванием хлеба насущного, у нее быстренько выветрится все из головы. А когда мы читаем…
Как говорила моя бабушка, скорбей в жизни мало.
Да, да, а так все ее волнует чувственность, очевидно, и эта интрижка с Климтом, это вот это все, это одно из моментов разнообразия жизни, и вот это все отражает в ее облике. И вот эти страстно заломленные пальцы, вот опять мы говорим о том, что значит руки, как они характеризуют человека, и то, как художник изображает руки, он о многом говорит. И вот это ее заломленные руки, и только два открытых места: ее кисти и лицо. Все остальное он украсил, все остальное он отдекорировал, не просто отдекорировал. Опять все эти символы, опять эти спирали, опять эти явления. То ли яйцеклетка, то ли это древо жизни, все это украшено. Но что интересно, что центральную ее часть, если внимательно посмотреть, она там оформляет тело, оконтуривает ее тело. И это тело оконтурено таким образом, что оно все состоит из глаза. Это уаджет, глаз уаджет из египетских этих всех символов. Он прямо такой вот египетский глаз, они обычно ярко так отсвечивают, такая, как это называется у женщин, как Женя, когда подводит глаза, это как называется-то?
Сурьма.
Не, не сурьма, а сам процесс этот выскочил у меня из головы.
Макияж.
Макияж, да. Такой яркий макияж. Они... И вот в таком вот стиле яркого макияжа изображены глаза у Уилджет. Кстати, там под глазом у Уилджет еще рисуется и спиралька, вообще говоря, спираль Гора, которая свидетельствует о вечной энергии, о вечном движении и о вечной силе, которая придает вот эту спираль у Аджета. И это говорит, вы смотрите, что он вкладывает туда, он говорит о вечных этих символах, и вот этот контур тела, он не совсем четко просматривается, но все равно он чувствует, причем он такой в довольно змеевидной форме он его изображает, не точно анатомически, но вот так вот ты угадываешь его. С одной стороны, он как бы вот этот пронизывает этой вечной энергией, придает ему вечность с точки зрения того желания, которое должно вызывать эта сила, это тело как импульс деятельности, импульс творчества. Вы посмотрите, что делает. А дальше текут такие золотистые потоки опять. Мне это можно с ума сойти вообще от этого вот обилия символов, которые он закладывает в такой портрет Золотой Адели. И когда искусствоведы об этом говорят, они немного упускают это из виду. А на самом деле сила произведения заключается во всех тех символах, которые он туда, и в той энергии, энергетике этих символов, которые на самом деле пронзают это дальше. Он просто эту модель использует для каких-то своих посланий, вообще говоря, в будущее. Это так красиво, это так, все это испещрено золотом, и все это сделано. Она занимает лишь правую часть полотна, а все остальное такое золотистое основание, испещренное какими-то мириадами точек. И тут вот хочешь, не хочешь, ты задаешься вопросом, это, наверное, бесконечность космоса, это бесконечность сама по себе, как структурная вот эта вот многофакторность того, что там вот из чего это состоит, все пространство дискретное. И вы понимаете, когда ты смотришь на полотно именно с этой позиции, оно перестает быть просто красивым зрелищем, оно становится философским зрелищем, понимаете? И тут женщина, не знающая, чего она хочет, и у которой нет предела из ее желаний.
Хотением,
да. Да. И она бесконечно изобретательна в своих фантазиях. Все это умножается на смыслы философские вообще бытования, бытия как такового, символы которого там вообще просто невероятным образом напичканы. И тогда портрет Адели Блох-Бауэр становится совсем другим. Он становится совсем иным по смыслу. Это он использует декоративное начало, он использует, условно говоря, как мы говорили, миф, где закладываются довольно простые какие-то странные символы, которые, на мой взгляд, почему в мифологии, в сказке какие-то простые сюжеты. Ведь когда говорят, что сказка – ложь, да в ней намек, что на самом деле содержит в себе сказка, миф? Они содержат простые составные элементы, которые, как правило, не забываются, а передаются по сути. А на самом деле, передавая из уст эти вот сакральные знания, не зная, что они на самом деле несут, это лишь поверхностная часть, люди передают шифры, открытые когда-то там, и только будущим поколениям, возможно, предстоит дешифровать окончательно все это, потому что знания изначально уже заложены, как мы теперь понимаем, во многих этих вот закодированных сообщениях. И тогда он, получается, Климт, помимо того, что он создает полотно, декоративное полотно, предмет искусства, он еще таким образом туда буквально вкладывает более глубокие смыслы. Потому что если мы рассмотрим работу, предположим, там, где есть поток жизни, где изображена смерть и, опять же, группа тел на черном, на темном фоне, то там опять смерть вся в крестах, там с черепом там и так далее. И тут вот этот поток, несущийся справа от нее, он весь как бы спрессован, они все тела переплетены, где присутствует и юное совершенно создание, и мужчины, и женщины, все обнажено. Почему в одном случае он обнажает, а в другом случае он декорирует? Он как бы переплетает предметный и беспредметный мир. То есть предметы в том смысле, что рукотворный мир и нерукотворный, а тела обнаженные показывают в чистом виде вот, вот квинтэссенцию страсти как таковой, в результате которой появляется нечто новое. И вот они все, там и пожилая женщина, и вот антитеза этому, вот этому переплетению тела, да, является смерть, противопоставление. Но в то же время он говорит, что вот этот поток бесконечен, И она бесконечна, и они бесконечны по отношению к ней. За смертью существует все равно новое начало, и эта жизнь неистребима. И у нее есть там картина «Надежда 1», «Надежда 2», где стоит беременная женщина, тоже вся украшена всеми же этими детородными символами, из которой в нижней части выглядывают юные тела, которым еще предстоит стать беременным. И она, которая же, понимая в состоянии глубокого погружения в смысл того, чем она, началом чему она является. Ну, то есть, как бы тут он не делает впрямую каких-то ассоциаций с Мадонной, но в моем ощущении это как бы и Мадонна. Мадонна – это тоже определенный условный символ, если мы говорим, возвращаемся к моментам, связанным с тем, о чем я говорил, да. То Мадонна – это тоже символ вечной жизни, вечной любви, вечного начала и вечной скорби. По поводу того, что предстоит не только Христу, это предстоит каждому. Любому, каждому, потому что каждый проходит через страдания, наконец, через болезни и уготованную ему смерть. Так что, по большому счету, в Христе тоже закодирован основной смысл жизни, что если ты появляешься, ты что-то продуцируешь, ты формируешь знания, ты познаешь мир, и ты каким-то образом реагируешь на все происходящее, и в итоге тоже для тебя, для каждого из нас есть своя Голгофа, условно говоря, говорю такую кощунственную вещь, я говорю, да, и вот она стоит, эта надежда, и вот она беременна, и он, кстати, любил изображать беременных женщин, и для него беременность – это является чем-то сакральным, потому что беременность – это начало чему-то новому, это новый шаг в будущее, безусловно. Вот я сейчас смотрю на молодых ребят, и всегда я думаю, что они вообще увидят некое будущее, которое им уготовано, которое мне неведомо, но они будут свидетелями, и они, в свою очередь, придут в фазу, когда они также будут смотреть на других, что тем будет ведомо то, что им будет неведомо, понимаете? И вот странно, через Климта приходишь к каким-то интересным вещам, потому что на самом деле спящее сознание не понимает всего того, с чем оно сталкивается. В основном мы можем сказать, что сознание в основном спит, когда оно приходит в картинную галерею, я ничего не бросаю камень, на самом деле, в адрес людей, они просто идут по первичным символам, по знакам. Ну вот, явление Христа народу, вон он Христос, вон эти люди тут собравшиеся, обращая внимание на жест Иоанна Крестителя с этой палочкой перекрещенной. Угу. И вот это вот да, это библейский сюжет и все. Но никто же как бы не разворачивает эти события, не вживается и не проживает, не пытается прожить эту жизнь, не пытается понять, символом чего является Христос, символом чего является и явление Христа, куда Он их зовет, что за этим будет дальше следовать, и что за этим будет всегда вечная скорбь, вообще говоря, что, умножая познание, собрав эти познания в себе, он сам задал основу своей скорби, своим страданиям, но он несет эти знания, приняв который каждый из этих в какой-то разной степени, он будет сам испытывать страдания, ту меру страданий, насколько глубоко он проникнет в суть вещей, которые несет Христос. Потому что если ты проник глубоко, ты понимаешь несовершенство мира. Если ты поверхностно, ты ровно настолько и существуешь, настолько входишь во взаимоотношения с внешним миром. Тут вот какая-то такая вещь совершенно, с одной стороны, крамольная, а с другой стороны, принципиально важная. И это наше спящее сознание требует одного – требует либо энергии, это вот в японской философии тоже говорится, что смысл произведения заключается в том, насколько ты способен, проснувшись, пожить в этом произведении и открыть для себя новые и новые моменты в этом произведении. Так и тут, когда смотришь Климта, если ты смотришь просто, какая красивая золотая даль, ух ты, как красиво, ну действительно, золото, как она изображена, молодец, Климт это сделал. И дальше вот этого твоего понимания этой работы не идет. А вот то, что мы сейчас, то, о чем мы сейчас поговорили, и то, о чем я сказал в «Надежде», а ведь из нее, из «Надежды», там, где у нее живот, выше чуть-чуть выглядывает череп. Понимаете, и она тоже на каком-то таком насыщенном точками фоне. И надо сказать, что на этом же фоне изображен же поцелуй. Наша эта известная картина «Поцелуй», которая, я думаю, что сейчас мы о нем поговорим. И тут он выражает опять, если посмотреть внимательно, там идут разные уровни этого поцелуя, когда мы видим вот этот основной знак в виде лингама, потому что сама фигура их слияние. Оно, хотим мы того или не хотим, ну, если внимательно присмотреться, оно недвусмысленно напоминает, что в этом смысле вот этот вот знак, он присутствует во многих восточных религиях и этих ритуалах, в храмах у них стоят эти лингамы, это какая-то форма инициации, и все. На самом деле ведь колонны, мы уже об этом как-то говорили, когда говорили о Дали, да, что эти колонны – это тоже символ вот этого начала.
Особенно обелиски.
Да, обелиски, да. И вот эти два начала, они, собственно говоря, это мощь энергии, мощь импульса, и вот этот круг, это все вбирающее в себя, мы когда говорили о боске, то же самое мы говорили, да, значит, это все является принципиально важным, которое было уже понято там давным-давно, и здесь, когда мы смотрим, он и говорит, что в этом слиянии есть символ начала. Ну, тут еще один момент очень важно упомянуть о нем. Когда ты смотришь на храмы, стоящие на равнине, русские храмы, они производят незаглядимое, вот этот на Нерли, да, собор.
Покрова,
наверное. Да, собор Покрова на Нерли. Да, он же возвышаясь вот так и своей золочёной маковкой, угу. Он же, так, если абстрагироваться в какой-то мере, прошу прощения
за… Везде одно и то же,
да. Да-да-да, оно говорит, что человек таким образом себя утверждает, и на фоне голубого неба, вот это пронзая голубого неба, голубое небо, и тут, понимаете, вот эта вот вещь, оно как бы повышает все это, и оно говорит о том, что мы, вообще говоря, обращаемся в вечность, мы таким образом проецируем себя на вечность. И таким образом это как бы служит залогом тому и гарантией тому, что мы все равно вот пойдем дальше этого. И вот этот контур, вернемся к нему, это слияние двух тел. Слияние двух тел дает начало новому. И когда мы говорим, что Метида и Зевс сошлись и родили Афину, которая, вообще говоря, является символом чего? Всего и покровительницей всего, и пронзающей все. То вот оно вам и здесь, в этом отношении, этот поцелуй, почему он такое впечатление производит, неосознанное впечатление, он поставил их на край обрыва. Понимаете, тут вот для меня до конца непонятно, что обрыв с точки зрения вообще реконструкции такой глубокой означает, помимо тех поверхностных аллюзий, которые возникают, да, ну, да, действительно, страсть – это ощущение того, что мы не падаем в обрыв, да, а с другой стороны, мы возносимся куда-то, а с третьей стороны там стекающие такие символы, с нее стекают какие-то вот такие струящиеся, опять же, такие, как бы их назвать, с листочками, такие лианы, не лианы, стебельки такие стекающие вниз. То есть для меня это олицетворение какого-то струящегося желания, опять потока какого-то. И опять в этом слитном их таком явлении выделяется ее фигура, опять змеевидная, где он их по-разному совершенно интерпретирует. Она вся обрамлена этими круглыми символами женского начала, и за счет этого он выстраивает ее фигуру. А он весь наполнен такими прямоугольниками черными, выражаясь латинским языком, лапидарными, то есть такими фундаментальными, лапидус камень, такими тяжеловесными. И тут есть момент, который объясняет, ведь там, где Адель, там есть наряду с этими кружочками, которыми она всеми обрамлена, там есть один символ такой мужской среди всего этого. А мало того, я хочу еще сказать, что там, где эти глаза, вот, которыми обрамлена ее фигура, еще другая же ассоциация возникает, что как будто бы он глазами просто пожирает ее тело. Понимаете? То есть эти все глаза, он как бы вот, он как многоглазое явление, многоглазая субстанция, он ее буквально готов пожрать глазами, извините за такие простые вещи. Вот. И сейчас, возвращаясь к этому, он весь из этих состоит. Что это? Как раз вот эти вот прямоугольники свидетельствуют о силе его желания. Он весь одно желание, он весь один импульс. И когда мы говорим о мужской стороне восприятия этой страсти и женской стороне этой страсти, то они имеют разное начало. У него есть непременное овладение здесь и сейчас, и все. А у женщины есть другое начало – это обрамить, это отдекорировать, этому придать какой-то ритуал, я бы сказал так. И он в этом ракурсе, когда он изображает, ведь там тоже, опять же, все отдекорировано, изображена его единственная голова и ее голова, и их руки, все, его властные руки, сжимающие ее, и ее полубезвольные руки, как бы отдающие себя во власть его. И единственное, что подало, изображено, это ее плечо, которое подается вперед. Некоторые люди, ничтоже сумняшися, говорят, что она его отталкивает. Там все изображено, она отдается полностью во власть этой силы. И если с одной стороны есть сила, а с другой стороны мягкость и слабость, то мы знаем, что слабая побеждает сильное. И неизвестно, он ли ее побеждает или она его побеждает. Да. И вот это вот противоречивость этой ситуации, ведь поцелуй – это означает опять начало нового. Это опять есть творческий импульс, это процесс созидания, опять же, в этом, во всем. Вы понимаете, Дмитрий? И когда мы идем дальше первичных каких-то импульсов, которые появляются в оценке этого произведения, ах, как это интересно, как это красиво, как это искрится, и что да, аналогия, что да, они, это желание как пропасть, а с одной стороны, а склон, на котором они изображены, немножечко такой, вернее, плоскость наклонена, и то есть как бы они могут скатиться сюда, в ламинарное начало, а могут просто упасть в пропасть, что свидетельствует о том, какие мы чувства испытываем и так далее. А тут все гораздо глубже, тут все гораздо концентрированнее. Опять он говорит о вечном начале, о вечном импульсе, который рождает творческие всякие озарения и начало любого нового процесса. Это есть взлет. Это есть вот это соитие, условно говоря, а оно практически сопровождает любой творческий процесс. Соитие – это любая форма начала и плодотворного результата. И любовь, когда говорят, жизнь есть любовь, и любовь есть все, это как раз вот то самое, о чем нам Климт говорил. Вы представляете, какая сила его страсти, какая сила его картин. А уж я не говорю о тех портретах, которые он выполняет, и где везде он реализовывает вот это вот начало. И, конечно, он сын своего времени, и он испытал сильное влияние модернизма, модерна как такового, и японское искусство тут сыграло огромную роль, и в отдельных его портретах, и в цветном периоде, там очень много потрясающе красивых по декоративности вещей, и опять он говорит о моментах, связанных с невероятным отношением его к женщине и невероятным концентрацией творческой энергии, которая содержит в себе женщина, и того начала, которое в ней есть. И я думаю, что все его творчество, все его произведения, которые потом в дальнейшем будут, с которыми в дальнейшем будут ознакомлены зрителями, они, надеюсь, почувствуют вот ту силу его большого любопытства к женщине и той страстности, которую он ощущал к женщинам. А помимо того, у него есть еще и пейзажные работы, и многие считают, что он в большей степени силен как пейзажист. Пейзажные его работы столько космогоничны, сколько его эти конкретные фигуративные работы. Ведь я забыл упомянуть о том, что сам поцелуй на фоне опять космического пространства. И тогда возникает ощущение, что вот эти акты вот этого вот творческого взлета и соития, они буквально испещряют весь космос. И весь космос наполнен этими символами рождения. И вот этот один поцелуй вынесен вперед, он присутствует во многих мириадах тех событий, которые происходят одномоментно с этим поцелуем. И, кстати, закончу свою эту вот страстный свой выплеск тем, что на самом деле многим из нас приходило, наверное, в те или иные моменты нашей жизни ощущение, что вот ты вот сейчас здесь совершаешь обычные вещи, пьешь чай там или еще что-то, а одномоментно в это же время происходит бесконечное число разных актов, я имею в виду их такую теневую сторону, актов как действий, одномоментно вот в том 8-миллиардном человеческом мире, да и не только человеческом, а и в животном мире. То есть происходит событие, происходит начало, рождение, вернее, соитие, рождение, становление, цветение, увядание, смерть. И все это происходит до бесконечности, переплетаясь и ввинчиваясь вверх.
Глубоко, Александр Иванович. Каждый раз, как встречаюсь, глоток свежего воздуха посреди нашей мерзости. Спасибо вам большое. Приходите, пожалуйста, еще. Очень круто. Очень.
Ты сам не ожидал.
Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.